Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк-писатель Елена Сьянова. Елена, доброе утро!
Доброе утро!
Тема сегодняшней лекции и беседы – операция «Скрепка». Елена, чтобы не терять времени, расскажите, что это была за операция, когда она проходила и каковы были ее цели?
Так, отлично. Значит, операция «Скрепка», но в названии, насколько я читала, у вас там есть еще два слова. Есть слово «сохранение», есть слово «мародерство». Поэтому я объясню сразу все три слова. Значит, сама операция «Скрепка» – это операция американских спецслужб, которая была снята с кальки французов, но это другая история, неважно. Не они это придумали, вот я о чем. Так вот, операция американских спецслужб, которая была начата в основном при президенте Трумане, я объясню потом почему, операция по вербовке германских ученых, инженеров, специалистов, ведущих в областях науки и техники, и особо ценных людей, которые могли внести какой-то вклад в развитие государства под названием Америка. Была она начата в 1945 году. Вот ситуация. Германия, 1945 год. Она в развалинах. Крах экономики, отсутствие средств, отсутствие экономической базы на научные исследования. Поэтому следующее слово «сохранение» в нашем названии, оно совершенно понятно. Нужно было сохранить людей. Ученых, специалистов, инженеров, медиков, химиков. Хотя, конечно, тут сразу встает вопрос. Все-таки нацистское прошлое никуда не делось, и кого из них считать учеными, а кто так запачкался, что стал уже преступником? Во-вторых, какими методами в этом деле действовали американцы? Тут много вопросов, но об этом опять немножко позже. Так вот, слово «сохранение», по-моему, совершенно очевидно. Нужно было сохранить человеческий потенциал. А вот слово «мародерство» в этом контексте, я думаю, надо объяснить как-то немножко поподробнее. Вот смотрите, чем было государство Германия в 1945 году? Вернее, даже так, чем считали это государство союзники? Англичане хотели видеть в Германии 1945 года, цитирую Черчилля, «остывающий труп». Он это заявил еще в Ялте. То есть, и объяснять, собственно, было там нечего. Все понимали, что Британии такого конкурента, как Германия, в Европе не нужно. Американцы в лице Рузвельта, напротив, они хотели противостояния Британии и Германии. Поэтому они видели Германию... Опять же, я процитирую, в данном случае только не Рузвельта, а его помощника, тяжело раненым, но живым организмом. И такова же была позиция Сталина. Он с этим согласился. Хотя здесь сложнее, потому что Сталин уже видел и свою социалистическую, другую Германию. Так вот, возвращаясь к этому слову «мародерство», если забирать у трупа или тяжело раненого, то, что ему принадлежит, то это как называется? Мародерство. Поэтому, наверное, в названии было вынесено это слово. Кстати говоря, Леонид, вот пример такого мародерства подала сама Германия, начиная с 1933 года. Буквально несколько слов. На одном из совещаний у Гитлера его заместитель Гесс прямо заявил, это конец 34-го года. Гесс. Я, конечно, цитату сейчас не вспомню, но суть ее, вот она почти дословна. Америка из депрессии не выберется. Это государство труп. Там опять вот это слово. И, говорит Гесс, будет правильно, если мы возьмем у этого трупа все, что может пригодиться живым. И вот с 33 по 39 год немцы довольно активно переманивают американских ученых, инженеров, специалистов в разных областях Германии. И чаще всего их просто покупали, иногда целыми пачками, извините. Я помню такой пример. В 36-м году, например, из Джорджии вывезли, а потом из Техаса вывезли прямо целые цеха, ну, как бы мы сейчас назвали, рабочие коллективы в полном составе, на заводу концерна Bosch. Так что вот такая вот история.
Елена, вот американцы, какой вопрос.
Да, я хочу
ограничивалась
сказать, что...
ли это да. охота за умами только учеными? Или, может быть, были востребованы другие категории специалистов?
Конечно, конечно. Были востребованы все, кто мог бы внести свой вклад в развитие Соединенных Штатов. Буквально все. Я просто об этом немного попозже хотела сказать. Я просто пока хочу сказать, что американцы после краха Германии, они действовали несколько иначе, чем немцы. Значит, у них была запущена такая программа в конце 42-го года. Гитлер приказал возвращать с фронта ученых, ну, специалистов разных областей и предоставлять им работу вот по их специальности. А Гиммлер тогда же поручил одному из своих сотрудников по фамилии Озенберг проверять вот этих всех вызванных с фронта на благонадежность. И вот таким образом был составлен список, он потом получит такое название, список Озенберга, который весной 45-го года при там не очень выясненных обстоятельствах попал к американцам. И вот он именно стал основой для операции «Оракаст». А так, ну тут нужно еще вот что объяснить, что сначала операция называлась «Оракаст». Это перевод, ну, примерный «завеса». Там еще другие есть переводы, например, такой. А потом, где-то уже к концу 45-го, в 46-м году, его переименовали вот в этот самый «Петерслип», «Скрепка». Да, вопрос слушаю.
А, вопрос следующий. Насколько хорошо была подготовлена операция? То есть этот вопрос в умах руководство Соединенных Штатов сформировался за пару лет до этого. Являлось ли это одним из важнейших направлений деятельности американских спецслужб?
Ну, тут история не имеет подтвержденных фактов. Есть только косвенные ссылки. Угу. Если учитывать их, то фактически эта мысль созрела в умах американских спецслужб, так их назовем, там можно назвать конкретных людей, но они, у них тогда был какой-то калейдоскоп имен, сейчас неважно. После Сталинграда, когда всем здравомыслящим людям стало понятно, что Германия не победит Советский Союз, и что, в принципе, она начинает обратный отсчет. Но вот здесь важен такой принципиальный момент. Вот если в 45-м году при еще проведении завесы операции «Оверкаст» как-то заявлялись еще какие-то принципы, какие-то намерения отделять, ну, ученых от преступников. А ведь этого очень жестко требовал Рузвельт. То вот потом, после его смерти при Трумане, уже операция Paperclip, сама вот эта скрепка, она вот уже пошла в разнос. Вот это я четко увидела по документам. Как будто две операции. Одна еще надувает щеки и прикрывается принципами. Хотя все равно в основу-то была положена выгода. А вот вторая уже начинается эта грязь. Так противно иногда читать эти документы. То есть искали тех, кто может быть полезен. Просто полезен. Не взирая на их прошлое. Сейчас не идет речь о том, что они служили в СС. Да, господи, они там в СС-то все служили.
Ну, как мне кажется, это тот цинизм, который присущ власти и спецслужбам при решении подобных проблем.
Да, безусловно.
Елена, ведь был такой термин в нацистской Германии – «нутцеги юды» – «полезный еврей».
Конечно, еще бы. Вот, пожалуйста, один из первых в этом списке – это Альберт Хаусхофер. Это старший сын Хаусхофера, наставника Гесса, главного геополитика Германии, у которого у него жена, у самого старшего Хаусхофера, была чистокровная еврейка. А Альберт, естественно, был полукровкой. Но чего только ему не предлагали. Какие посты. Ну, это своя история, просто человек был порядочный. Вот. А потом, ну, еще один пример, очень смешной. Это самый, как он, Мильх. Мильх. Генерал Мильх. Начальник. Он потом сменил Удета на посту начальника технического управления, когда Удет уже все... хороший ариец Удет развалил фактически Герингу все, что можно. Вот. Поставили Мильха. Мильх был еврей. Нормальный еврей, обыкновенный еврей. Ну, ему переписали биографию. И это не просто полезно. Это был очень талантливый, очень продуктивный человек, который... Ну, и так далее.
Елен, а уж коль об этом зашла речь, история о том, что когда за Мильхом пришли представители гестапо, Геринг им сказал, что я у себя в министерстве буду решать, кто еврей,
да,
кто
да,
нет.
Да,
это действительно? Это или это байка историческая?
А это байка, которая имеет право 99% получить где-то документальное подтверждение. Но его пока нет.
Спасибо. Спасибо. Елена, и эта операция, она проводилась с размахом, она хорошо финансировалась. То есть это была одна из основных операций американских спецслужб, а не какая там второстепенная.
Не побочная, да. Ну, основная была, конечно, основная операция американских спецслужб, это была операция по поискам сокровищ, валют, ну, золота, скажем так, золота и всевозможных шедевров живописи, искусства, в общем, по поиску всего, что было награблено Германией за все эти годы. Вот тут были брошены просто все лучшие силы американцев на это дело. А поэтому, это нужно просто, понимаете, да, это нужно американцам понимать. А что касается, значит, поисков умов и мозгов, ну, на втором месте. И, конечно, она очень неплохо субсидировалась, естественно. Но, опять же, вот все-таки самое важное я вам скажу, что когда началась вот эта операция уже при Трумане, то искали людей, особенно медиков и химиков, которые работали в концлагерях, проводили эксперименты на военнопленных.
Вот кто
и
нужен.
Понимаете как? Ведь что самое-то отвратительное? Их искали не для того, чтобы они предстали перед трибуналом, который уже работал вовсю. Их искали, чтобы, во-первых, хорошенько их потрясти и понять, что они из себя представляют. Это прежде всего. Этих людей со всей Германии, ну, из Австрии, там, кто куда успел удрать, из других разных стран, их собирали в так называемые мусорные ящики. То есть, ну, такие отстойники, что ли, они так про себя это называли. И там их трясли, вот как раз на предмет, прежде всего, нужной для разведки информации, а затем на предмет их научного, технического, умственного потенциала. Потом их сортировали в зависимости от тех планов, которые на них строились разными специалистами американскими. И вот длилось это вообще около 3 лет. Вот представьте, с 1945 года по, ну, фактически, да, вот 3 года. Да, еще знаете, что интересно, что вот пока велась вся вот эта работа по сбору в мусорные ящики и прочее, сами же американцы потом признавали, что они таким образом на 3 года практически заморозили лучшие умы Германии. Без комментариев. Но это не касалось ракетчиков, сразу говорю. Это не касалось ракетчиков, таких как Дарнбергер, Браун, Нойберт, Шульц, там, Юнгерт, ну вот такие основные имена. Это не касалось химиков, которые работали с химическим биологическим оружием. И это не касалось людей, которые работали с психотропными препаратами. Ну и разведки это не касалось. Разведки чуть-чуть позже. Вот этих товарищей, в кавычках, их сразу представили к делу. Их никто даже особо там и не проверял. И пока это там развединформация, я от них не нужна была, их сразу увезли в Соединенные Штаты, прямо вот из этого, из Южной Баварии, прямо с курорта, где вот они все отсиживались во главе с Дарнбергером. Ну, кстати, да, малоизвестное имя, в отличие от фон Брауна, на самом деле, главный здесь генерал Дарнбергер. Он на первых ролях. Просто Браун умел все это называть. Ну, неважно, вот их прямо из этого курортного места увезли в Соединенные Штаты, заключили с ними контракты, ну и вперед.
Гелен со своим архивом, это совершенно особая статья, да?
А, да, это особая статья. Вот поэтому я и говорю, что химики, физики там. А, кстати, еще были очень интересно нужные специалисты по морским вооружениям. Вот их тоже там в отстойники не отправляли, их сразу.
Елена, если трохам. Можно, несколько слов о генерале
Гелене. А вот что касается... О Гелене?
Да, да, да.
Ага. Да, и вот один из пунктов людей, таких особо нужных и важных, это разведка. Вот тут на первое место вылез Гелен. У меня такое ощущение, что вот он сам туда вылез. Ой, это человек, конечно, с бешеным честолюбием. Это фанатик своего тщеславия. Ведь у него в биографии есть очень забавный факт. Он за подтасовку цифр, Гитлер его вообще хотел отправить, немножко полечиться, скажем так. Не то, что прям в психушку, но советовал ему обратиться к хорошему психиатру, вот если так вот действительно как было. Ой, а ведь этот Гелен всего-навсего хотел выслужиться. И вот он выслуживался, а в 45-м году он понял, что нужно менять хозяев. Ну, дальше его история довольно известна. Он собрал информацию, поскольку он занимался восточными армиями, он собрал информацию по Советскому Союзу, по вооруженным силам, и предложил себя вместе с этой информацией американцам. Вот тут они его с руками оторвали. Но что интересно, что в списке особо ценных он тоже присутствовал. Он просто очень хорошо умел шифроваться и прятаться. То есть его не поймали. Mm. Я скажу так, он сам пришел. Вообще, конечно, это персонаж просто, ох, оригинальный, поверьте мне. Алло.
Алло. Елена, да. Вот еще какой вопрос. У нас там 4 минуты остается до новостей. Американцы действовали без конкурентов. Англичане, а французы, кстати говоря, а советские службы?
Ну, мы об этом, наверное, вынуждены будем поговорить уже спокойно после перерыва. Конечно, как это без конкурентов? Вообще-то контрибуция положена вообще-то победителям. Вот было заявлено, что в Германии, пока она будет становиться на ноги, нужно, в общем-то, иметь не только технические, там, материальные и прочие интересы, но и вот такой. Нужно воспользоваться умами. Это тоже часть контрибуции. Mm-hmm. Поэтому все занимались этим. Ну, французам тогда мало чего уже досталось, их все обсмеивали, потому что они, конечно, не были победителями. Их, по-моему, просто наши вытянули туда, на суд. А ну, англичане, конечно, этим занимались, безусловно, но у них было меньше возможностей.
Вот я
конечно,
хотел...
Конечно, СССР тоже, Советский Союз, безусловно, но вы знали, знаете, да, вот Николай Серов, да, отвечал за это, но в основном Берия за это отвечал.
Ну, Берия вот, конечно, как самый главный, а на месте этим Серов занимался.
Да, но я об этом думала рассказать немножко попозже.
Конечно,
чтобы не
конечно,
было все так однозначно. Не надо мазать американцев совершенно черными красками. Там тоже были совершенно разные взгляды. Вы знаете, как работала американская пресса в те годы? Сколько журналистов воплотилось в жизнь за то, что вытаскивали информацию, секретную информацию спецслужб? Как они тогда это умудрялись сделать? Кого-то находили в утопленной машине, кого-то застреленными, кого-то... Но они... Тогда была совершенно другая ситуация в мире. Было огромное уважение к победе, огромное уважение к Советскому Союзу. Угу. Такая ненависть в Германии. И это был такой дух в Америке, о котором сейчас нужно помнить, не нужно забывать. Америка тогда была далеко не однозначна.
Угу. А я просто хотел подтверждение ваших слов. А это по рассказам моего отца, который был в администрации и в Вене, и в Берлине. Вот он говорил, что валютой в этих городах были американские сигареты. Одна сигарета за это, 3 сигареты за хороший обед – и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, что свидетельство этого человека, это же уже, как бы, наверное, не нужно подвергать сомнению.
Это вот маленькое свидетельство, которое подтверждает, какие же возможности были у американского государства в то время. И люди, мне кажется, Лен, люди им предлагали, предположим, домик под Вашингтоном или где-то еще, горячая вода, никаких карточек, ничего. Ну, человек слаб.
Да, человек слаб. Тем более в такие критические моменты истории, когда люди так намучились.
Ага. Елен, у нас сейчас новости, а после новостей, я так понимаю, самое интересное начнется.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость, писатель-историк Елена Сьянова, и она рассказывает нам об операции «Скрепка», которую проводили американские спецслужбы. Елена, прошу вас.
Да. А можно мне буквально еще несколько слов вот о моем глубочайшем уважении к американской журналистике 40-х годов? Вот многие операции известны. Но вот кто знает о такой операции Light Brain? Никто. Дело в том, что американские журналисты умудрились, все-таки умудрялись выкапывать, как-то выдирать информацию, совершенно засекреченную, которая велась в рамках операции «Скрепка». И практически все вот эти вот светлые головы, которых вывезли в разные штаты, имели очень яркое нацистское прошлое. Особенно отличались медики, химики. Ведь иногда это были просто преступники, палачи. Вот именно американские журналисты выкопали такие имена, как Курт Блюме, можете о нем посмотреть в интернете, Вальтер Шрайбер. Вот эти люди занимались чудовищными опытами над военнопленными. И английскими, и русскими, и французскими. И вот места их работы – это концлагеря. А новое их место работы, начиная с 45-го года, вот у Блюма, например, это Управление химических войск США. У Шрайбера, насколько я помню, это Институт авиационной медицины в Техасе. Ну как же это подло и грязно. И вот журналисты, которые выкапывали эту информацию, я повторюсь, они все погибли. В рамках операции «Скрепка» отбеливание, что ли, биографии этих людей. Да их, грубо говоря, просто отбеливали и все. Именно в буквальном смысле. Просто переписывали их биографии.
И делали их доступными.
Да, и, кстати, откуда взялось вот это название «Скрепка»? То есть брали биографии этих людей, выдирались оттуда самые грязные моменты их прошлого, все их преступления, а потом на вот эту пачку бумаг прикреплялась скрепкой такое особо важный правительственный особо важный правительственный специалист. И все это скреплялось скрепкой, обычной канцелярской скрепкой, вот такой стандартной. Но они тогда были такие, не как сейчас, такие светленькие, они были так тяжелые. Я видела такие скрепки тех лет, такая она темная. И вот те, кто получал вот это самое особо важное правительственное некто.
Как и есть вот человек.
Скрепка, да, ага. И вот эта скрепка, вот она, эта скрепка, прям конкретно, я ее видела своими глазами, в одном из музеев, кстати. Вот эти люди и стали, собственно, начали служить Соединенным Штатам и стали, в общем-то, основным ее, в общем, таким прорывным потенциалом на многие-многие годы. Их вывозили вместе с семьями. Давали им очень хороший, я уж не скажу, паёк. Ну, это же не паёк был, это уже хорошее, прекрасное.
Это были деньги, наверное.
Место работы, да, давали им там и дом, и... Ну, все давали, все, что нужно. Вот это вот грязь. Кстати, вот тут, может быть, стоит для сравнения все-таки перейти к тому, как у нас велась эта работа, как вы считаете?
Конечно, это очень интересно, Лен.
Ну, смотрите, значит, опять же, вот я не всех специалистов помню. Я помню, что у нас, например, была построена установка по производству тяжелой воды. И немец, который ее сделал, его фамилия Фольмер. И совершенно точно я помню, что потом он стал президентом Академии наук Германской Демократической Республики.
Угу. А скажите, Лен, извините, да. Сразу же вопрос. А те, кто работали у американцев, их отпускали в Западную Германию или они натурализовались, получали американский вид на жительство?
Очень потом... по-разному. Кто как хотел. Очень по-разному. Ну, скажем так, больше 70% все-таки обосновались в Соединенных Штатах. Ну, кто-то потом, чьи амбиции не были удовлетворены в Америке, они пытались, ну, они вернулись в Западную Германию. Ну, там как-то себя пытались реализовать. Так что вот где-то так, 70 на 30. Еще про нас. Значит, вот еще я помню, пока помню. Сейчас. Установка по разделению урана.
Вот да. Вы рассказываете все настолько интересно, что постоянно у меня возникают вопросы. Лен, а вот скажите, пожалуйста, что предлагалось немецким там ученым у нас? И насколько, если это было, плевать было на их прошлое? Если ты полезен
советский... Вот, я поэтому... Да, ну вот я поэтому сейчас и пытаюсь вот именно об этом и рассказать. Просто на конкретных именах, а не только делать выводы. Вот смотрите, еще один такой товарищ, Штейнбек, вот он занимался разделением центрифугу какую-то, как она называлась, центрифуга, да, по разделению урана. Вот эти люди... Эти двое, Фольмер и Штейнбек, вот у них не было пятен в прошлом, не было. Но у нас работал еще такой товарищ по имени Тиссон. Он, правда, из другой семьи, Петер Тиссон. Он, конечно, был и членом НСДАП, и входил там в Совет по науке при Гитлере. Но еще до разгрома Германии он успел уехать в СССР сознательно, подвергая себя и свою семью огромной опасности. Эти люди, при желании, конечно, у них можно найти какие-то формальные коричневые пятна на биографии, но или они их искупили, или они какими-то своими действиями уже сумели как бы их нивелировать. В общем-то, это чистые люди. Еще был один... Могу его фамилию вспомнить? Он... В общем, один из, наверное, самых... Николас... Фу, может быть, кто-то сейчас вспомнит о ком я. Очень достойный человек тоже. Огромный вклад внес. Кстати, вот еще фон Ардене. Вот это тоже целая история с ним. Это когда у нас вывезли где-то около 200 специалистов, атомщиков, вот во главе с ним. Вот Хрущев потом говорил еще, что у американцев этот фон Браун, а у нас фон Ардена. Талантливый человек. Ну, конечно, конечно, Леонид, конечно. Предложить им такое, извините за выражение, содержание.
Ну да, ну а почему?
Слово имеет разный контекст, которое предлагали американцы, мы не могли.
Да, это естественно.
В бывшей санатории обычно наших, кто у нас оставался работать, бывшей санатории. Как-то там налаживали какую-то инфраструктуру, ну хотя бы подключали воду. Вот. Работали они, конечно, сначала в сложных условиях, потом все лучше и лучше. Ну, никакого сравнения с тем, что предлагали американцы, даже близко.
Лен, а скажите, пожалуйста, вот вы в своих поисках, работа в архивах, по немецким, назовем их условно, ученым, много засекреченного еще у нас в архивах?
Да.
Да.
Да. И это такое свинство. И главное, неоправданное. И вообще, я сейчас ругаться начну. Я правда не понимаю, почему. Там нет грязи, там нет преступлений, там нету того, что нужно прятать. Я не понимаю, почему. Наверное, просто не оцифровали, что ли. Я не знаю. Наверное, не хватает финансирования. Я не понимаю, почему. Честно вам скажу. Заявляют, что открывают какие-то архивы. Вот, заявляют, прям чуть не на уровне правительства. Так они давно уже были открыты, и историки их пропахали вдоль и поперек. Ой, это очень обидно, кстати. Ну, кстати, вот, может быть, еще один вопрос интересный, если...
Лен, вы хозяйка, пожалуйста.
Да, да, я просто подумала, что вот как сами, сами немецкие ученые, особенно ракетчики, конечно, как они сами-то относились ко всему, что происходило. Это меня тоже очень интересовало, просто как человека, который занимается не просто историей, а психологией истории. И что такое фон Браун? Человек делал ФАУ, которые пускались на Лондон. И понятно, что не только на Лондон, другие государства. В одном кинотеатре, не помню, по-моему, в Бельгии, что ли, там вообще 500 человек, просто такая ракета. Ну, было прямое попадание. Они были непродуктивны, эти ракеты, конечно. Ну, вот было такое прямое попадание. Около 500 человек там сразу.
То есть вместо Англии ракета полетела в Бельгию.
Да. И вот что о себе сам думал фон, вот этот самый фон Браун. Вот буквально я это запомнила, мне даже не надо лезть. Он о себе писал, что он якобы он всегда был оппортунистом. Вот это была его суть. Конечно.
То есть если бы до него первыми добрались мы, советские спецслужбы, он бы с большим энтузиазмом работал бы где-нибудь у нас.
Ну, вот чуть позже попробую на этот вопрос ответить. Угу. Так вот, он что о себе говорил? Что он никогда не разделял идеи нацизма. А когда ему говорили, что окажет звание штурмфюрер СС,
он говорил, что звание...
это всего-навсего формальный знак почета.
Лен, а скажите, пожалуйста, это каждому давали, ученому, штурмбанфюрер СС?
Нет, конечно. Кому-то давали, кто-то брал, кому-то не давали, кому-то давали, но кто-то не брал. Все очень индивидуально.
А он взял?
А он взял. Угу. Так он не просто взял. Ой, фон Браун – это вообще отдельная история. Ну, давайте, раз уж о нем зашла речь. Значит, достаточно хорошо известна такая фотография. В машине в открытой сидит фон Браун, уже такой не очень молодой, мордастый, с Джоном Кеннеди. Но я вот видел другую фотографию в Лейпциге, видел на книжной ярмарке, там наши друзья просто из общества советско-германской дружбы еще в то время просто показывали какие-то архивные фотографии, я это первый раз увидела. Фон Браун. Это 38-й год. 38-й год всего-навсего. Еще даже война-то не началась. Значит, Бергов, вот эта открытая терраса, резиденция Гитлера, стоит Гитлер в шляпе. Ну, они все там в штатском, естественно. Какая-то девочка там, чья-то дочка, собачки бегают, стоит, значит, рядом с Гитлером генерал Дарнбергер, Вальтер Дарнбергер. Очень советую, если кто интересуется вообще всей этой вот историей ФАО, обратить внимание именно на него, не на Брауна. А где-то там сзади какой-то худенький, какой-то непонятный субъект, еще не мордастый, такой какой-то весь кожаный, прям вот весь. А это вот этот самый Вернер фон Браун стоит. 30, представляете, еще очень далеко до всех его регалий. И вот я задала тогда себе вопрос, ну так кто ж его в резиденцию Гитлера-то приволок?
Это нет, перед светлые очи-то самого фюрера, это, наверное, не просто попасть было.
Это не просто, не просто, это нереально. Люди, которые приглашали Сбергов, это избранные люди. Ну, это сделал мой, простите, любимый в кавычках Лей, который приволок его, чтобы показать Гитлеру, что вот человек, который обещает делать хорошую технику, но вот нужно сейчас не Герингу давать на авиацию деньги из казны трудового фронта, а вот на ракетчиков. Ну, кстати, доказал, сумел. Вот, а вторая фотография меня совершенно потрясла. Это фон Браун, тоже еще молодой, еще такой немордастый. Стоит прям вот во всей красе вот этой формы. Ой. И с какими-то еще штурмбанфюрер. С орденами, со всеми вот этими вот значками. Стоит у него на лице столько, извините, счастья, бравады, столько высокомерия. Непопулярные, конечно, в Америке фотографии. Но, тем не менее, вот такой вот человек. Если бы он... Ваш вопрос. Вот если бы... Ну, во-первых, если бы здесь неуместно, потому что все-таки этот самый, это вот это место, где они были на курорте Южной Баварии, все-таки там американцы, мы туда не попали. Вообще, вся вот эта вот их компания ракетчиков в главе с Дарнбергером и Брауном, она, конечно, могла бы вся бы и погибнуть, потому что был секретный приказ Гиммлера, если вдруг случится нечто, ну, непонятно что, но все-таки первыми туда придут русские. Все, эту команду просто уничтожить. Но пришли американцы. Поэтому вот это вот, ну, если бы такое случилось, и вся эта команда попала бы к нашим, я думаю, что Дарнбергер пустил бы себе пулю в лоб, а фон Браун прогнулся бы. Вот это такая натура. Ну, это долгий разговор, это нужно быть да, биографом это... его. Я знаю, что у него есть биографы, и вот, в принципе, они все сходятся на том, что это был человек без хребта.
Лен, вам наверняка попадалась книга, это был ГДРовский, такой, скажем, журналист с политическим уклоном, историк, Юлиус Мёдер, по-моему. И книга называлась «Тайны Хантсвилла». Она была переведена на русский.
Да.
Скажите, пожалуйста, насколько эта книга, наверняка ее в сети можно найти, насколько она объективна и насколько велик в ней пропагандистский заряд? Это ну, как есть. Раз про Вернера фон Брауна. Хантсвилл – это город в Алабаме, где он, собственно, и произрастал в Америке.
Знаете, я вот тут не судья. Я такие книги очень ценю и очень люблю. Я скорее как бы сама на них ориентировалась, поскольку я моложе. И мне кажется, очень достойная книга, ее стоит читать.
Спасибо.
Стоит читать. И еще, конечно, нужно читать, если кого-то интересует эта история, конечно, нужно читать Безыменского, нашего Льва Безыменского. У него об этом много сказано. У него как раз очень много, ну, таких четких пропагандистских, я бы сказала, фраз, но они, эти фразы-то, они же основаны на фактах. Еще Смольский, вот «Операция Скрепка».
Ага.
Тоже советую почитать, вполне информативная, интересная книга, если кому-то эта тема интересна. Алло?
Да, Лен, да? Нет, я просто думал, что вы...
по телефону просто, да.
Вы продолжите. А, вот еще тогда какой вопрос. Насколько эти люди помогли американцам?
Да я вот не раз этим вопросом задавалась. Знаете, мне кажется, что правы те исследователи, которые говорят, что без вот этого мародерства не было бы ни лунного проекта, ни пирсингов. Что-то я склоняюсь вот к этому мнению, если честно. К сожалению, после Великой депрессии Америка в какой-то степени, ну, перешла уже к войне. В общем, там сильно была ослаблена. Она вообще, ну, умственный, научный потенциал. А вообще-то она когда отличалась-то с самобытностью своего умственного и научного потенциала-то? По-моему, американцы всегда вели очень прагматичную политику. Чего не имеем,
они ее сами, и сейчас ведут?
Ну, конечно. Чего не имеем сами, то купим. А сами-то они так ничего не, особо не имеют. Все покупают. Ну, сейчас в Китае все покупают. Так что я думаю, что ведь война – это такое, такое… А помните, был такой фильм «9 дней одного года»?
Конечно.
Кто-то из героев там говорит, что именно войны являются стимулятором научных и прочих идей. А ведь это правда. По крайней мере, ну, история это доказывает.
Лен, ну согласитесь, что самое красивое, что есть, это военная техника. Любая. Стрелковое оружие, танки. Вот именно полная завершенность линий. А когда военные все получили, кое-что уходит и в гражданскую промышленность.
Да, но при этом еще стрессовые ситуации, они что-то делают с головами людей. Они очень сильно стимулируют их умственную активность.
О, это я и уже... Вот... Это же предмет вашего особого интереса. Вот это вот. Психология, ну, да. Ну, Лен, это хорошо.
Психология, история, конечно, безусловно. Ну, так вот, все-таки потенциал наработанный Германии был огромный. Но вот так получилось, что в основном он, конечно, достался американцам. Беда в том, что очень многие из этих достойных, в общем-то, ученых оказались недостойны в своих человеческих качествах. Конечно, они очень настрадали за войну, многие потеряли близких, они хотели спокойствия, сытости, и они хотели работать. Американцы им это предоставили, но это их не оправдывает.
Извините, вот еще, мне кажется, какое соображение должно присутствовать. Ну, и в крайнем случае надавить можно.
Да, конечно.
Вежливо, тихо, спокойно. Но испытуемый все поймет, как надо.
Безусловно, но все-таки, если человек талантлив, если это серьезный ученый, у него есть какие-то внутренние ресурсы, когда на него, собственно, нельзя давить, как на ничтожного человека.
Ну, у него какой-то, там, наверное, сидели болевой порог.
А, да, ну и все-таки немножко, может быть, после перерыва...
Да, уже подходит время новостей. Да, так что я думаю, что применялись самые разные методы и их сочетания. И судя из того, что вы нам рассказали, успех американцев был, конечно, несомненным.
Да, увы.
Ну, тогда сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после этих новостей Елена Сьянова продолжит свой весьма и весьма увлекательный рассказ. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодняшний гость, писатель и историк Елена Сьянова, продолжает свою лекцию и беседу. Елена, пожалуйста.
Наверное, вот все-таки нужно закончить о компании фон Брауна с Зарнбергером. Все-таки. Ведь вот сходится такое мнение, что, ну, ребята занимались чистой наукой. Ну, то, что они там создали, оно там падало на Лондон, там, ну что ж, ну да, понятно, что наука, она всегда работает и на военную промышленность. Но ребята-то были теоретики.
Угу.
Вот это всегда читать ужасно противно. Вот во время Нюрнбергского трибунала всей вот этой компании ракетчиков, вывезенной из Южной Баварии, с курорта в Америку, было предъявлено очень конкретное обвинение. Я его держала в своих руках, я его читала. Закрывать на него глаза – это позор. Это было конкретное обвинение по делу о гибели 25 тысяч военнопленных утников системы подземных заводов лагеря Дора. Специально известные лагеря Дора, подземные. Ну, когда Шпеер начал переводить промышленность Рейха под землю, вот начали образовываться вот такие вот подземные лагеря, где лагеря завода, где трудились военнопленные. Принцип работы был такой. Военнопленных еще оставалось много. Принцип был такой. Выработался, все, умер. Около входа в штабеля складывали их. Об этом вообще стоит особо, конечно, рассказать. Ну ладно. В общем, вот такое конкретное обвинение. 25 тысяч военнопленных.
И вот такое, например, смотрите, вот такое обвинение было выдвинуто, а люди уже были в США.
Здесь, в общем, значит, в пакете был такой ракетчик Рудольф, тоже довольно известный. Он потом будет у американцев вот эти першинги делать, еще что-то. Ведь суду, вот как в общем пакете с обвинениями Дарнбергера и Брауна были выдвинуты обвинения этому самому Рудольфу. Была предъявлена его собственноручная записка, я ее видела своими глазами. Называлась «Записка-инструкция». Сколько часов может отработать военнопленный узник, специалист. Вот в одном из там подразделений в этих лагерях были, ну там не помню какое название, но в одном из вот этих вот подразделений завода лагеря Дора. Цитирую, выработать до полной выработки жизненного ресурса. То есть...
Это такая формулировка.
Надо объяснять, ну пока не помрет. Понятно. И дальше этим же самым Рудольфом была подсчитана производительность труда 1000 человек за месяц. Я не знаю, надо вот объяснять это или нет. Ну, хорошо, я объясню. Вот человек работает, специалист причем. Ведь в эти лагеря, в эти заводы вербовали не простых работяг. Это часто были инженеры, это были очень квалифицированные специалисты. Шпеер-то позаботился. Человек просто работает в цеху столько, сколько он может. Его там, ну, воду давали, не давали сейчас. Ну, давали воду, по-моему. Ну, кормить не кормили, это точно совершенно. Там были такие технологии, что нельзя было... В некоторых цехах даже нельзя было воду проносить. Вот пока вот у него есть какой-то ресурс, вот он работает, потом он просто у станка умирает.
И заводят следующего.
Естественно. На смену заводят следующих и следующих. Это был конвейер, это была система. Сейчас я об этом говорю вот так вот, легко. Хорошее, извините, зимнее утро, на хорошей радиостанции. Ну, если вдуматься, если это все себе представить, ведь это не просто преступление. Это за гранью вообще... всего, что наработало человечество за все тысячелетия цивилизации. И вот эти обвинения со всеми доказательствами были предъявлены в Нюрнберг.
Но, Лен, возникают...
И что вы думаете? и Дорнбергер, и Браун, и вот этот Рудольф, все были выведены из-под этих обвинений. Им всем переписали биографии тогда. Им всем выбелили все их вот эти мерзости. Им всем вложили сверху листок особо важный правительственный, так сказать, персонаж, скрепили вот этой скрепкой и вперед.
Да, специалист, представляющий интерес для национальной безопасности Соединенных Штатов.
Да, и вперед. Вот как к этому относиться?
Лен, поэтому, знаете, а у меня просто... вот да. по ходу вашего рассказа возникают какие-то неясные подозрения по поводу совершенно одиозных фигур, которые бесследно исчезли. Ну, например, Менгеле.
Ну, Менгеле, похоже, накрылся медным тазом.
Понимаете? Нет, я к чему говорю, что... А может, было какое-то сотрудничество засекреченное... самым строжайшим образом, и не обязательно на территории Соединенных Штатов?
Тут, понимаете, какая ситуация? Как я ее вижу, я не уверена на 100%, что я права. Возможно, тут нужны дополнительные исследования. Дело в том, что в Нюрнберге нужны были не только доказательства, формальные доказательства на бумаге, нужны были свидетельства конкретных людей. Так вот, свидетельства конкретных людей против того же Рудольфа или фон Брауна трибуналу не были представлены, потому что все узники лагеря Дора, они были, ну, в общем, их не смогли представить трибуналу по разным причинам. Они в основном все не выжили, а кто выжил, ну, там тоже с ними своя история, это долго рассказывать. Что касается Менгеле, здесь были люди, спасшиеся из концлагерей, которых можно было представить трибуналу, которые дали бы свидетельство против этого человека. Поэтому, скорее всего, Менгеле просто ликвидировали свои же.
Угу. Спасибо за разъяснение. И как долго продолжалось, как долго шла эта операция?
Ну, сама операция, вот где-то она 3 года шла, в таком самом таком вот сжатом, интенсивном смысле. Потом это продолжалось, конечно, и дальше. Продолжали вылавливать особо полезных людей по всей Европе. Ой, довольно мутная, темная история. Тут надо копаться уже в истории Латинской Америки. Нужно уже копаться, уже идти крысиными тропами, потому что часть, это такая операция по выводу эсэсовцев гиммлеровская, потому что часть ученых, конструкторов, она выводилась по линии СС, вот этим самым, крысиными тропами в Латинскую Америку. Тут нужно копаться уже где-то в окружении разных диктаторов.
Это вы имеете в виду Перона
латиноамериканских.
В Аргентине?
Ну да, да, вот там вот этих, вот вся эта компания. Вот там надо это все искать. Ну, тут уже пойдут единичные случаи. Просто, знаете, мне кажется, что, подводя итог, вот все-таки можно сказать, что в нашем названии передачи все-таки контрольный пакет за словом «мародерство». Вот как хотите. А главное, все-таки я для себя сделала вывод, что вот эта операция «Скрепка» — это одна из позорных страниц истории США 20 века. Ничего не могу с этим сделать, я так думаю.
Ну, тут же возникает вопрос следующий. Действовали ли американцы на территории советской администрации? Действовали ли наши службы на территории подконтрольной американцам, англичанам, французам? вот это, наверное, до сих пытались. Пор строго секретно. Сталкивались пытались. Ли они?
Как всегда, такие попытки, конечно, совершаются, безусловно. Кстати, еще один интересный факт. Ведь Советский Союз ведь тоже очень тяжело воевал. И мало кто знает, что была операция американских спецслужб. Ну, я к чему говорю, тяжело воевал. Опять было напряжение, тяжелейшее напряжение интеллектов, мозгов. И наши ученые выдавали потрясающие результаты. Так вот, не знаю я название этой операции. Может быть, кто-нибудь потом ее найдет это название. Но была такая американская операция по вылавливанию советских специалистов. И тоже она началась в конце 45-го года. И тоже для отправки в Америку. Вы что думаете, они не искали тех предателей, я их так назову, предателей среди ученых советских, которые бы просто захотели где-нибудь там, ну, где-нибудь во Флориде иметь домик и спокойно жить и работать, конечно, искали.
Ну, наверное, они и подобную работу проводили среди советских военнопленных.
Да, безусловно, безусловно. Но, опять же, я вот тут не специалист. Может быть, кто-то занимался этим вопросом.
Лен,
по-моему,
боюсь,
они не особо там развелись.
Я боюсь, что это сфера, как я выражаюсь, специфических знаний.
Да, но вот смотрите, тот же Гелен, который работал с Власовым, ну, вы знаете, да, вот, собственно, это его.
Подождите, Гелен, его официальное... Кстати, Лен, от вас первый слышу Гелен. Везде Гелен, и я сам так говорил, неправильно?
А я не знаю. Вы знаете, я говорю как неудобно. Например, я всегда говорю ГЭС. Все говорят, надо ГЭС. Да неважно. Ну, Гелен, я не знаю, все-таки он
официально,
не француз, поэтому...
Официально, как называлась официальная должность?
Ну, немцы его называют с ударением на первый слог, как принято.
А официальная должность, он, по-моему, возглавлял отдел армии Востока.
Да, ну, у него было много всяких. Ну да, в основном вот он начал уже сбор, поиск информации как раз в этом статусе. Так вот, этот, значит, товарищ в кавычках, ведь он же поделился с американцами опытом, как, собственно, можно работать с русскими генералами. И все время козырял Власовым. Ну вот что интересно, ну это опять же я читала у одного американского журналиста такую вещь, может быть, он там тоже половину сочинял, не знаю. Но якобы, значит, американцы ему ответили, нет, все-таки... генерал и ученый – это абсолютно разные планеты. Вот так как вы работали с Власовым и компанией, так с русскими советскими учеными работать нельзя. Совершенно нужны другие способы. Вот. А он, значит, хотел поделиться своим опытом и в этом.
А, ну, конечно.
Вот гад, а? Ой, этот Гелен.
Но вот... Кстати говоря, я читал где-то у нас, кто-то из наших бывших контрразведчиков, ну, я имею в виду, он, конечно, в отставке, это очень-очень пожилой человек, тогда уже был. И вот он говорил там, он писал, что работа с перебежчиками, она требует весьма и весьма объективной оценки, потому что они очень часто преувеличивают свою значимость. Им так хочется.
Ну, естественно, набивают цену, конечно.
Вот, конечно. И вот как раз это в подтверждение ваших слов, что Гелен, конечно, судя по всему, он себя мнил, ну, я не знаю, но больше, чем он был на самом деле.
Да, конечно. Почему не... Вот... Поэтому сильно как бы разжилась Америка умами научными, но в плане разведки Гувер ничего там, извините, не только ничего по сути, он и методологии там ничего не поимел. Вот если бы кто-то из спецов Гиммлера попал бы, и продался американцам. Вот тут да. Что тут было бы чего взять? А этот товарищ...
То вот есть, дутая величина, с вашей точки зрения.
А?
Дутая величина, с вашей
Ой, такая же, как с картины.
Да, это вот тут есть свидетельство великих советских чекистов, Эйтингона и прочих. Они к Скорцени весьма скептически относились.
Да, да, это такие люди, которые сумели оставить после себя бумажный след. Эфирный след, я бы сказала.
А вот это вот сейчас. Очень
ну, да,
точно.
Вот как раздувают эфиры там на пустом месте, мыльные пузыри. Но потом пройдет какое-то время, все это лопнет. Ну, это, в общем-то, уже лопается. В принципе, меня вот, знаете, честно говоря, другое сейчас волнует. Все-таки, если сейчас в последнее время не очень удается куда-то уехать, но так вот мне друзья рассказывают, например, вот опять же вот в Германии, вот там все время среди молодежи возникает вопрос, все-таки был ли нацизм абсолютным, 100% злом? Или такового не существует, ну, по определению? То есть если мы что-то, мы современники, что-то в этом режиме усматриваем продуктивного, полезного, и что-то берем как бы на вооружение, то мы таким образом что? Мы его отмываем и сами пачкаемся? Или мы просто люди 21 века? Мы люди с иным сознанием, с иной психологией, на более высоком уровне интеллекта и понимания стоящие. Вот такой вопрос задает себе умная немецкая молодежь. Если бы мне его задали на каком-нибудь там форуме или прочее, я бы, честно говоря, я бы куда-нибудь от него бы, правда, не знаю, как ответить. Потому что, наверное, мое поколение, для моего поколения, это абсолютное зло. Вот прям близко вот не хочу. Вот понимаете,
я с вами
близко
согласен.
Не хочу. А молодежь-то этим не обидишь.
Ну, это вы же говорите о молодежи, которая что-то читала, что-то знает. А ты пойди разберись с малолеткой, у которого явное дегенеративное вырождение на лице. Вряд ли он умеет читать, но у него миллионы подписчиков.
Кстати, вот великолепная тема для вашей передачи. Почему-то я толком ни одного эфира не встретила такого полноценного, как ваш.
Лен, я собирался.
На два часа.
Вот
а
как
что
вы
происходит
говорите,
с ними?
Не готов пока.
То а с другой стороны, знаете, Леонид, вот, честно говоря, знаю многих молодых, у них эта мода, она была кратковременная, она потом схлынула. Нам скорее опять выдают желаемое за действительное. Просто вот эти вот блогеры, блогерши, они такие всегда смешные. Там, собственно, ведущему делать ничего не надо. Вот покажи его просто, как клоуна в цирке. И вроде уже передачу сделал. Ну, явление, тем не менее, остается, да. Да.
Нет, ну, когда мы сменили тему, но это произошло по вашей инициативе, очевидно, это не просто так. Я хочу сказать, что вот, например, но это я, это мое поколение и так далее, и так далее. Когда человек в течение 5 минут говорит, и он не может выразить одну весьма примитивную мысль, ну, боже мой, о чем с этим человеком вообще можно разговаривать?
Да, это издержки. Ой, вы знаете, это все пройдет скоро. Оно уже проходит. Все-таки в основном таких людей, они просто мало их. Они вот этих вот дурачков и дурочек, они просто все время на виду. Mm-hmm. А вот это уже государственная политика.
Да, соглашусь.
Вот так. Вообще, не знаю, я в свою долгую жизнь пришла к одному очень простому выводу. Все очень сложные, вроде бы очень сложные. Исторические, научные, прочие темы, Вот вы знаете, это все замешано на политике.
Так. Лен.
И когда это начинает отрицаться, все. До свидания.
Спасибо. Лен, теперь прошу прощения. Вопрос фантастически банален, и тем не менее. Над чем вы сейчас работаете?
Ну, у меня сложная ситуация сейчас. В семье мало времени, но я все-таки заканчиваю параллельно третий роман о Павле.
Ага.
Я его назвала «Гатчинский минуэт». Ну, это вот перед его приходом к власти, самые последние годы, когда он выдал, в принципе, все программы, которые потом Александр использует. Ну, и, в общем-то, все его потомки в XIX веке. Это был человек, который стал кабинетным ученым. Я Павле. Вот. А еще параллельно заканчиваю все-таки роман. Это 48-50-е годы о детях нацистов.
О семьях. А, да.
Детства,
это...
Да.
Вот
все, кто там из детей остался. Как они жили... Вот начиная с 48-го года, когда произошло разделение Германии, конечно, семья и родственники Гесса здесь во главе. Как они жили, что они делали, как вообще, на самом деле, что происходило в это время в Германии, но вот на основе именно вот этих людей. Ну, это вот моя четвертая книга из трилогии. Вот она будет, она очень сложная. Приходится все-таки где-то выискивать документы. Так с этим сложно.
Понятно. Лен, а ваш интерес к истории Римской империи?
Ну, если интересно, то я через какое-то время буду готова поговорить.
Отлично.
О революции Тиберия-Брата.
Отлично. Лен, у нас буквально чуть-чуть времени. Скажите мне, пожалуйста, корни современной политики можно искать в политической жизни Рима и Римской империи?
Конечно. Так раньше, может, еще искать и в Греции.
Тем более интересно.
Конечно.
Тем более. Лена, вы всегда желанный гость. Ждем вас. Тем более с такими интересными темами. А в следующем получасе, надеюсь, вы любезно согласитесь ответить на вопросы слушателей.
Хорошо, с удовольствием.
Спасибо большое, Лен. Я просто хочу слушателям сказать, что забыли мы совсем про античную историю, а там так интересно. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе Елена Сьянова любезно согласилась ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос только, напоминаю. Елена Сьянова, широкий специалист-историк, у нас на радиостанции, она была с лекциями, беседами о Павле, о Екатерине Великой, было две, по-моему, очень интересные передачи. Она специалист по Третьему Рейху. Используйте возможность задать вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня к вам вопрос как раз по социальной психологии. Вот когда я учился в школе, мне объясняли, что фашизм – это идеология мелких лавочников и бюргеров, а вовсе не интеллектуалов. Однако реальность оказалась куда страшнее. Как вы, наверное, знаете, гениальный норвежский писатель Кнут Гамсун
ездил к Гитлеру на прием. Большое. Спасибо большое за вопрос. Елена, прошу вас.
А вопрос... В чем?
Что а вопрос в том, что вот слушатель
поняла,
интересуется нам, да, я помню это определение, что фашизм – это идеология, я не помню точно, мелких лавочников. Настолько ли точно это определение, Елена?
Нет, конечно. Это, скажем так, какая-то часть этого определения, часть психологии нацизма. это скорее объяснение, почему целая армия мелких лавочников, людей малым интеллектом, почему она так пошла за нацистами. Но это отнюдь не их идеология. Это идеология реванша. Это идеология войны. Mm-hmm. Это идеология высокоинтеллектуалов, высоких интеллектуалов. Вот это мое твердое убеждение, за которое меня могут побить камнями.
Ну, Лен, до этого не дойдет, я уверен.
Что касается того, что нам говорили в школе, да, мне говорили то же самое. Я читала это определение у прекрасных авторов, которых я глубоко уважаю. Но я понимаю, что они работали под давлением пропаганды. Но это очень малый грех, скажем так, с их стороны.
В общем, да, если великий кинорежиссер Лили Рифеншталь сняла потрясающие два фильма.
Да.
Но она-то
тут много, была. Да, тут очень много всякого можно вспомнить. Самое главное, что это нацизм, фашизм, это общецивилизационная беда. Это общецивилизационная психология, которую не нужно приписывать ни одному из слоев общества. Она более широкая.
Лен, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Елена. Елена, я хочу вас вам добавить. Вы спрашивали, перебегали или нет. Перебегали. И из нашей зоны американцы переманивали, и мы из ее зоны американской переманивали. И
спасибо.
Даже они переманивали наших. Был такой Такати Такаев. Впоследствии он работал над программой даже «Аполлон» в Америке.
Спасибо. Спасибо за пояснение.
Спасибо. Очень интересно, но вы не найдете здесь, во-первых, массовой перебежки, во-вторых, всегда везде есть какие-то издержки, есть всегда исключение, да? Нет, я совершенно не буду с этим спорить. Безусловно. Люди есть люди, история — это такой поток, столько всего в нем. Но не было принципа, не было массовости.
Да, вот не было массового, вот этих массовых перебежчиков и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Леонид и Елена. Большое спасибо вам за сегодняшнюю интересную передачу. А вопрос у меня вот такой.
Мы не могли.
В свое время я отдыхала в Сухуми, в поселке Синоп. И там, в этом поселке, был такой закрытый городок, где работали якобы физики-ядерщики. Местные говорили, что это как раз немцы, которых после войны перевезли в Советский Союз. Интересно, это местная легенда или все-таки правда?
Нет, спасибо. Нет, это абсолютнейшая правда. Синоп – это вот один из тех санаториев, где работали ученые. Это действительно закрытая зона целая. Абсолютно верно. Их было несколько. Вот Синоп, она довольно известна. Так что да, совершенно все так и есть.
Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо огромное за передачу. У меня вопрос к Елене как к психологу-историку. Она, наверное, как всякий образованный человек, знает имя Ильи Эренбурга, замечательного советского писателя, журналиста и, самое главное, военного корреспондента «Красной звезды», который постоянно во время Великой Отечественной войны находился на фронте. Да. Вот как она относится к мнению этого самого Ильи Эренбурга о немцах как таковых? И самое главное, согласна ли она с тем выводом, который делает Илья Эренбург в результате своего знакомства с этим этносом, народом, не знаю, назовите как хотите. Вот что он писал, вот он говорил. Почему же мы смотрим на немцев свысока? Почему даже в дни нашего отступления мы не можем увидеть в них ни высших, ни равных? Почему мы с улыбкой пренебрежения говорим о фрицах-блудодеях или о мотанных мешочниках. Наше презрение к немцам происходит не от того, что они наши враги, а от того, что мы увидели в них их низкую сущность.
Назвать спасибо. Немцев...
И слава, спасибо большое. Главное...
Лен,
да-да-да, ну вот жалко. А можно договориться? Ну, понятно.
Вопрос был понятен с самого начала. Пожалуйста.
Нет, не совсем я поняла сути вопроса, но я бы ответила так. Я очень хорошо отношусь к этому человеку, его, безусловно, уважаю, считаю одним из лучших в своей области, ну, вообще одним из, в общем-то, безумно талантливых людей. Дело в том, что как человек широко образованный, но поставленный в рамки жесточайшей пропаганды, он даже в этих рамках пытался бороться за репутацию страны и народа, который очень любил, несмотря на все. Так же, как это делала Ахматова.
Если вы помните, Лена Эренбург писала «Убей немца».
Так вот я вам говорю, он был поставлен в очень жесткий ранг пропаганды. И он говорил «Убей немца», но...
Лен, какого немца? Прошу прощения, а вам не кажется, что когда речь идет о твоем вызывании?
Конечно.
Именно «Убей».
Это и есть оправданность пропаганды. Он абсолютно прав был, когда говорил «Убей, если ты его не убьешь», я уж не помню, то он говорил сейчас, что никто его не убьет. Вот «Убей немца, убей его». Потому что он пришел убить тебя. Это все так. Это... Но, как человек, немножко стоящий над своим временем, он даже в этих рамках пытался говорить о том, что он любит. А он очень любил Германию. Настоящую Германию. Знаете, ну ладно, в общем, вот как могла, я ответила.
Спасибо. Ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое, Елена, за ваш свет, который вы нам несете. Как говорится, Елена, скажите, пожалуйста, это первый, говорится, родоначальник фашизма, это же англичане, в 32-м году первый фашистский союз там был организован. И вообще, как бы, создать фашизм, это фонд Рокфеллера, так сказать, который, так сказать, его взрастили, вот Гитлера направили на...
Так,
на
вопрос. Нас. Являются ли англичане родоначальниками фашистской идеологии?
Да, вот сейчас вот дети фашистов выражают фашизм по Европе, так сказать, вот, так сказать,
так вот. Спасибо, Елена.
Честно говоря, не очень поняла вопрос, но если вот говорить о родоначальниках, вообще об истоках, ну, вот тут мы с вами точно придем, уйдем в античность. Потому что все основные идеи, как таковые в чистом виде фашизма, давайте искать там. В античность. В частности, в Спарте.
Ну, да,
англичане сформулировали, да, действительно сформулировали какие-то положения определенные, на которых потом опирались немецкие нацисты. Но классический фашизм, только, наверное, нацизм и фашизм, тут опять же надо разделять несколько, ну, неважно. В общем, классика жанра – это все-таки Германия.
Это уже... идеология, которая впитала всю дрянь, которая была до нее.
Которая смогла дать четкие, звучные, ведущие в будущее формулировки.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Которая смогла дать Алло. Четкие,
звучные, да, пожалуйста.
Добрый день, я бы хотел задать вопрос Елене Сияновой по поводу
пожалуйста.
Ее прилога.
Выключите радио, пожалуйста.
Здравствуйте, я бы хотел узнать какие-нибудь подробности о выходе трилогии о Павле Первом. Спасибо.
О, Лена, будьте любезны.
Ну, вы знаете, у меня вышла первая книга. «Призраки на том берегу» она называлась. Сейчас уже все тиражи раскупили давно. Ой, стало так неинтересно выпускать
печатные книги. Лен, а вот у меня к вам вопрос. Извиняюсь. Лен, почему нельзя допечатывать тиражи книг, которые все равно расхватают? Ну, может быть, там допечатать 3-5 тысяч. Невыгодно. Вы же имеете отношение к издательскому делу какое-то.
Нет, никакого. Я писатель. А что касается издателя, для меня это такой темный лес. Что они сейчас думают? Кого они печатают? С ними стало скучно иметь дело. Честно говоря, интереснее публиковаться в интернете.
Mm-hmm.
А самое интересное – просто писать.
Я понял.
Я настолько это люблю, что... Вот, поэтому, если я закончу, ну, просто закончу эту трилогию, я, скорее всего, наверное, ее отдам. Может быть, китайцы. Извините. Неинтересное у нас.
А за что тут извиняться? А за что тут извиняться? Это ваша жизнь, это ваш заработок?
Ну, да, даже не в заработке дело. Безобразное наше издательское дело. Безобразное. Дело в том, что они думают только о заработках. Они вообще забыли, что есть такое понятие – писатель. А еще самое страшное, вы знаете, что они забыли? Что есть такое понятие, как молодой писатель. Угу. Вот кому нужно давать дорогу. У нас вообще в России нет такой профессии – писатель. Нет ее.
Угу.
А вот это... Вопрос гарантов. Я его, кстати, задавала пару раз, только у меня ответа на это не было.
И продвигают, вот я вижу, что кого-то двигают намеренно издательство. Но, боже мой, насколько это убого и примитивно все. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Есьяновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Елена, пожалуйста. Очень рад вас слышать, ваш чудесный голос. Ну, вы что-то, у вас там нотки усталости, там, Вадим, Подмосковье, нотки усталости, так вот я вам новый допинг. Ну, у меня такая мысль, такая любительская, дилетантская, вертится давно уже. Вот если поработать над темой, что именно Германия убила Европу со времен Римской империи, вот как она ее разгромила, и практически цивилизация остановилась на 500, там, больше лет. И вот эти две последние, даже со Средневековья, вот этот постоянный дранг, и особенно Вторая мировая война практически истощили нашу атлантическую цивилизацию. Вот если над этим поработать, есть ли там какое-то зерно? Спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, Вадим, да, спасибо. Да, спасибо. Я, кажется, вас поняла, безусловно. Только вы знаете, перед этим Европа убивала Германию, поэтому это был ответ. Но ответ был более мощный, если честно. Хорошо, спасибо за идею. Я вас поняла.
А, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, радио.
Добрый
выключите,
день. Добрый
пожалуйста.
День. Алло. Алло.
Да, пожалуйста. Это
передача? Да, спасибо. Вы знаете, а скажите, пожалуйста, правду убийства всех Романовых царей. Кто там заговорщики, там англичане, потом они французскую революцию устроили,
так,
потом
все.
У нас.
Это... Вопрос да. У вас ясен, абсолютно. Елена, вы будете отвечать на этот вопрос?
Я не поняла, каких Романовых-то и при чем французская
революция? Ну, Романовых, очевидно, имеется в виду последних. Романовых...
А французская революция здесь при чем?
Ну, по аналогии, я так думаю. Вот есть такой, есть такая категория, слушатели, они задают вопрос быстро, сбивчиво, невнятно и бесконечно.
Ну да, я, к сожалению, не поняла. Но если что касается убийства Романовых, просто на Ютубе можете посмотреть мой же эфир. А еще хочу вам напомнить, Леонид, что вообще-то как историк, я именно как историк, я начиналась именно с истории Великой Французской революции.
Это я
не
забыл.
Это просто моя тема, а это моя
Елена. Вещь. А я напомню вам, что у вас было две, если не три лекции, беседы по этой теме. У нас на радиостанции.
И тем более сейчас, когда мы живем в какой-то предгрозовой период, вообще история революции, тем более французская, она, безусловно, очень интересная. Так что, может быть, как-нибудь...
Лен, вы... Я сейчас вынесу для наших слушателей наши с вами отношения как гостя, лектора и меня как там ведущего. Елена, вы сами выбирайте то, что вам интереснее всего. А
хорошо,
в этом
спасибо.
Случае и слушателям, и мне, как слушателю, будет чрезвычайно интересно. У меня даже в этом нет сомнений. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, знаете, у меня такой вопрос. Вот я вообще не понимаю евреев, которые вот после всего, что было, ехать опять в Германию и там жить. Вот я тоже еврей, у меня еврейские корни, все, но я бы в жизни бы не поехала туда жить. Они туда прутся. Вот вы можете сказать, вот ваше мнение, как это? Спасибо.
Спасибо.
Могу сказать. Может быть, даже слишком откровенно. Можно, Леонид?
Конечно, Леонид. Ну, а как?
Не знаю, насколько эфиры прямые терпят такой откровенности. Ну, я скажу так. Да, евреи пострадали. А мы русские. Я вот как русская, русопятая. Честно говоря, никогда не поехала бы жить в Германию на ПНЖ. Вот мое поколение, ну не может еще до конца это проглотить. Поэтому нет. Я вас понимаю.
Лен, вот я чистокровный еврей, но мне не очень приятно, когда говорят евреи, а забывают при этом о русских, белорусах, украинцах. Ну, конечно, в связи с нацизмом. Я именно об этом сейчас говорю. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Да. Скажите, пожалуйста, какими были отношения к исторической церкви и еврейской?
Так, извините, вы что там, ладонью трете микрофон одновременно? Лен, вы поняли что-нибудь?
Нет, ни слова.
Все, значит, следующий вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Да. А кто же Карлу Первому Стюарту голову отрубил? А потом Людовику?
Вопрос.
Кто?
Да. Быстро, сбивчиво и непонятно.
Кому? Какому
Лен,
Карлу?
Мы переходим Карлу? К следующему Первому? Вопросу.
Не поняла, извините.
И я не понял. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите,
да, пожалуйста.
Пожалуйста, а вот действительно, чтобы вступить в СС, нужно было лично убить кого-либо, ну, повязать себя кровью. И вот если Браун, он был штурмфюрер СС, значит, он тоже кого-то лично должен был бы убить.
Спасибо.
Нет. Нет. Нет, нет и нет. Это уже так придумано. Нет, конечно. Был какой-то период, когда... Ну, была вот эта вот круговая порука кровью, но это все во времена общества Туле. Нет, конечно, нет. В СС это... принимали как особо важные персоны, которых пытались как бы дать им дополнительные привилегии. Для этого им давали чин в СС. И, кстати, наиболее такие... странные личности, интеллектуально развитые, вот такие, как мой любимый в кавычках Роберт Лей, который мог бы быть уже заместителем Гиммлера в СС, всю жизнь отказывался от любого поста в СС и оставался генералом СА. То же самое делал Рудольф Гесс. Да, то же самое всегда отказывался от этого и Гесс. Вот.
Еще
многие...
Лен, Лей, это, если я правильно помню, ваше трудовой фронт, глава трудового фронта.
Да, это человек, который мог бы быть самым богатым человеком в Третьем Рейхе, потому что его казна трудового фронта – это тот ресурс, из которого, в общем-то, питалась вся экономика Германии. Ну, это другой вопрос. Так вот, что касается чинов СС, некоторые просто... когти рвали, что называется, как хотели, такие, как Браун. А некоторые от этого отказывались. Просто Браун не знал всей грязи. А верховные вожди прекрасно знали, что когда придет час Х, именно на Гиммлера и на СС будут списаны все преступления.
А, то есть здесь расчет был политический?
Конечно. Поэтому Гиммлер побежал к англичанам попытаться отмыться. Он знал, что на него все повесит. Именно на него.
Угу. Спасибо, Лен. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А правда ли, что эсэсовцем был брат Сергея Михалкова, Михаил Михалков? Спасибо.
Чего-чего?
Брат Сергея Михалкова.
Извините, это не в моей компетенции. Совершенно.
Понятно. Понятно, понятно. Я понял вас. И я думаю, последний вопрос. Будьте любезны. Здравствуйте.
Скажите, а я вот слышал, что наш шпион, когда вернулся в 1938 году из Германии, анонимно издал книжку о всем верховном руководстве, ну, того, тогдашнего Рейха. И эта книжка даже была одно время в Ленинке. Это я, по-моему, на форуме книголюбов, что ли, читал. Вам не попадалась эта фамилия? Вот что это могло быть? Не подскажете? То есть вот была такая книжка, вот изданная перед войной.
Спасибо.
Ну, если только... Что-то похожее, был псевдоним Федоров. Но я думаю, что полковник Федоров.
А
нет, я боюсь, что... Нет, я не смогу на этот вопрос ответить, но что-то
Лен,
подобное я
вот помню.
А
вам не попадалась версия? Вам не попадалась версия, что подобная книга была выпущена вот Эрнстом Генри, псевдоним нашим разведчиком тоже?
Да, это конечно.
Вот, а вот может быть, я ничего не могу утверждать.
Да, попадались мне такая информация, да, да, безусловно.
Да, да. Кстати
но
говоря,
она очень сильно отредактирована была потом.
Да, но на редкость интересная и личность.
Вы знаете, такие книги сейчас вообще, они как-то попали в разряд архивных документов. Не знаю почему, но там же личный автор конкретный, вот тоже непонятно. Плохо у нас сейчас с открытием архивов.
Масса.
Да.
Просто звонки. Очень их много. Вам огромное спасибо. Впрочем, как всегда, когда вы приходите, это всегда очень интересно. И за всем этим виден труд, потому что вы представляете нам факты, которые, конечно, иначе как в архиве, почерпнуть нельзя. Огромное
спасибо,
вам
спасибо. Леонид. И знаете, одну фразу скажу вам.
Да, пожалуйста.
Ваш эфир один из, по-моему, чуть ли не последний, когда можно просто говорить.
Спасибо. Спасибо. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. Елене Сияновой еще раз и отдельное спасибо. До свидания.
Программа Леонида Володарского.